Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Премьера оперы «Лысенко Наталка Полтавка» состоялась в 1889 году. Но и до этого Наталка Полтавка в разных редакциях была хорошо известна на Украине. Речь пойдет о сочетании авторского и фольклорного в знаменитой опере. Передачу подготовила Ирина Колесникова.
Основоположник русской классической музыки Михаил Иванович Глинка редко использовал в своих сочинениях фольклорные цитаты. Тем не менее, он называл себя аранжировщиком. Хорошо известны его слова: «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем». Как бы то ни было, у нас есть возможность провести свои радиораскопки. И в качестве культурного слоя, как сказали бы археологи, выступит украинская национальная опера Николая Витальевича Лысенко «Наталка Полтавка». Мы находимся в доме музея композитора. Моя собеседница – музыковед, преподаватель Киевского высшего музыкального училища имени Глиера Ольга Валентиновна Непоседова. В ходе беседы Ольга Валентиновна исполнит на лысенковском рояле фрагменты клавира оперы «Наталка Полтавка».
Композитор практически всегда в XIX веке стремились к тому, чтобы обратиться к своему национальному фольклору. Но, наверное, ни в одной музыкальной культуре, как украинской, роль жанра обработок народных песен не занимала столь существенного места в процессе музыкального становления национальной профессиональной школы. Если композитор пишет свою музыку, избрав как мелодическую основу народную песню, можно ли его считать автором? Вот Лысенко, он взял, как известно, указанные Котляревским темы народных песен и их обработав в опере, скажем, сложил как свои. И опера стала называться «Опера Лысенко». А если мы пойдем чуть дальше, наследники дела Лысенко, который всю свою жизнь посвятил хоровым произведениям. Но ведь собственных оригинальных произведений Леонтовича хватит пальцем на двух руках, чтобы назвать. Все остальное – это обработки украинских народных песен. Более того, все обработки Леонтовича сделаны для хора акапелла, то есть никакое инструментальное сопровождение не выполняет функцию обработки. Есть еще далее пошедший. Это Лев Николаевич Ревуцкий. А, между прочим, до Ревуцкого еще был один опыт в середине XIX века в украинской музыке, когда украинский композитор, творчество которого, к сожалению, мало известно, но известно, что дипломной работой Николая Михайловича Калачевского, который окончил в 1876 году Лейпцигскую, как и Лысенко в свое время, консерватория, стала украинская симфония, когда все, без исключения, темы для симфонии взяты из фольклора. И в том числе, начиная с симфонии Калачевского, тема из оперы «Наталка Полтавка», нам известная песня Наталки «Веют ветры, веют бойни».
Авторство песни «Веют ветры» приписывают еще и Марусе Чурай, легендарной личности украинского фольклора, рассказывает директор музея Николая Витальевича Лысенко Роксана Никитична Скорульская.
Даже когда писала свою гениальную поэму, не роман «Маруся Чурай» Лина Костенко, сама личность Маруси Чурай еще считалась полулегендарной. Мы знаем, что ей принадлежали не только тексты, но и мелодии, и засвистала их казаченьки, и «Веют ветры». У нас есть совершенно уникальная возможность. Мы можем фрагмент из «Наталки Полтавки» услышать в исполнении самого Миколы Витальевича Лысенко. Он в 1910 году в Киеве на фирме «Экстрафон» записал 6 пластинок, на которых аккомпанировал Олені Петляш. И одна из этих пластинок как раз «Веют ветры».
Oh,
Лысенко-то было много наталок-полтавок, сценических вариантов, с музыкой разных авторов. Он не первый, но он лучший.
Следующую историю мне рассказала харьковская писательница Инна Владимировна Мельницкая-Оскнер. Возможно, имя ее двоюродного деда впервые прозвучит в эфире «Свободы» в связи с оперой «Наталка-полтавка».
Дядя моего отца был композитором. У нас на пианино лежала стопка его нот. Там было много романсов, потому что он написал значительную часть репертуара Вяльцева и Панина и Юрия Морфесси. Но я знала, что он написал две оперы. Одна опера носила такое неуклюжее название «Цыганские романсы в лицах». А вторая опера, как ни странно, у нас существовала такая легенда в семье, что он с Иваном Котляревским был автором «Наталки-Полтавки». Деда звали Антон Викторович Оскнер. Был он обрусевшим шведом. Моя старшая сестра, намного старше меня, училась вокалу у харьковского профессора Михайлова. И он показывал ей партитуру «Наталки», где автором значился Антон Викторович Оскнер. В какой-то из юбилеев Николая Витальевича Лысенко я написала на Киевское радио письмо, где говорила, что мне с детства известно, что вот он имел какое-то отношение к авторству «Наталки-Полтавки», то вот мне хотелось бы иметь какие-то сведения из компетентных источников о том, какова была его доля в авторстве. И второй вопрос, почему он так намертво, наглухо исчез? Никто никогда не вспоминает Антона Викторовича Оскнера в связи с «Наталкой-Полтавкой». Я получил очень странное письмо. На вашу листа відповідаємо, що деякі номери з «Наталки-Полтавки» виконуються хором імені Веревки. Через некоторое время, в какой-то из следующих юбилеев, Лысенко я опять-таки написала на Киевское радио, поскольку очень щедро, очень пространно говорили о творчестве Миколы Витальевича. После этого я получила письмо от человека очень компетентного, которого я называть не буду, потому что, наверное, для того, чтобы написать такое письмо, нужно было мужество. Эта женщина написала мне, что в «Наталке-Полтавке», насколько ей известно, нет ни одной авторской мелодии Лысенко. Он, так сказать, прикоснулся к Наталке уже где-то через 40 лет после начала ее шествия по оперным сценам. В 83-м году он уложил клавир и приписал небольшую интродукцию. Но надо сказать, что до этого уже существовало два клавира – Чехоедлички и Васильева. Что еще интересно, что в 1903 году, когда было юбилейное торжество по поводу открытия памятника Котляревского, и должно было состояться юбилейное представление «Наталки-Полтавки», Лысенко рвал на себя волосы и забрасывал всех знакомых письмами с просьбой добыть партитуру, поскольку он ее не имел и не знал. Я не знаю, удалось это ему или нет, но известно, что письма эти его в его архивах хранятся. Дело не в том, дед мой это или совершенно чужой мне человек, но что можно так распорядиться судьбой творчества, взять и подарить главное дело жизни одного человека другому человеку. Антон Оскнер к тому времени уже умер. Но оправдывалось это тем, что якобы, значит, к Лысенко относились несколько несправедливо и замалчивали его творчество. Для того, чтобы в творческом наследии его было что-то значительное, Наталку ему подарили.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Кто сочинил оперу «Наталка-Полтавка»?».
Мнение директора Киевского музея Миколы Лысенко Роксаны Никитичны Скорульской.
Что именно Николай Витальевич сделал высокопрофессиональную увертюру и сделал развернутое фортепианное сопровождение. Инструментовка, очевидно, сделана не была, потому что в 1903 году, когда стоял вопрос об исполнении «Наталки-Полтавки» на открытии памятника Котляревскому в Полтаве, и Лысенко 5 лет занимался этим во всех аспектах, он писал полтавчанам: «Партитуры «Наталки-Полтавки» у меня не было никогда». Ну и просто неизвестен автограф. Это вот в то время как клавир, это вот изданный. Он просто не делал оркестровку. Да и не нужно было, понимаете, ведь тогда украинский театр имел очень скромные оркестры.
Говорить о том, что эта опера только народная, и, конечно, ориентироваться на Лысенко как на композитора, который идет только по следам Котляревского, неверно.
Музыковед Ольга Валентиновна Непоседова.
Даже в самих песнях Лысенко поступает как профессиональный композитор. Скажем, есть такое понятие. Музыка звучит тогда, когда она развивается, то есть изменяется в процессе своего звучания. Вот вы просили какой-то юмористический, наверное. Ой, я девчина, полтавка? Если говорить о фактуре второго куплета, то она просто имеет виртуозное качество и, конечно, яркую масштабность, которая подчеркивает душевное состояние героини в этот момент. Ну, это просто я сравнила вот эти два кусочка. Потому что взять он мог только вот такой мелодический вариант.
Продолжает разговор директор музея Лысенко Роксана Никитична Скорульская.
Давайте вспомним первый номер музыки Лысенко до Кобзаря Шевченко «Ой, одна и одна». Это, ну, с первых лет существования этого авторского произведения. Во всем мире «Ой, одна и одна» воспринимается как украинская народная песня. Текст Шевченко, музыка Лысенко, авторское произведение. Ничека месячно зорина ясная, знаменитая украинская народная песня. Автор текста Михайло Старицький, автор музыки Микола Лис. «Коли розлучаються двоє». У нас в музеї зберігається в Аргентині ізданая пластинка. Українська народна пісня, аранжировка Лисенка. Но это текст Максима Славинского, перепев, переспев, перевод из Гейне, одного из самых знаменитых произведений песен любви Гейне. Вокальный дуэт, написанный Лысенко. В мире известен как украинская народная песня. То есть вот Лысенко, который вырос из народной песни, самое великое его достижение как музыканта именно то, что очень многие, ну, то есть больше двух десятков произведений воспринимаются в мире и в Украине как украинские народные песни. Народ не задумывается над тем, кто их автор.
Хорошо, а вот вы говорили в частной беседе, что Лысенко не то что притесняют, но объявили буржуазным националистом.
Ну, конечно. Ну, казацкого происхождения. Его был один из первых предков, вообще наказной гетьман Украины 1674 года. Отец полковник царской, извините, армии. О чем вы говорите? Слава богу, вот нате вам Наталку Полтавку и все. Фольклор украинский подымал, кобзарями занимался. И вообще объявлен царским правительством персоной нон грата, привлечен к уголовной ответственности за антигосударственную деятельность. Так он же против Российской империи. А империя-то, извините, не поменялась? В советское время спасала Наталка Полтавка и то, что он автор вечного революционера.
Бодрая,
да? Сегодня мы наконец доросли до того, что Боже великий единый, Лысенко на слова Каныцкого, который теперь известен как молитва за Украину, официально утвержден правительством как второй национальный гимн Украины. С исполнением каноническим во всех торжественных ситуациях. Но очень похожая мелодия есть вступлением к знаменитой заключительной молитве из «Запорожца за Дунаем» Волока Артемовского. Причем там она только как цитата звучит во вступлении к авторской молитве «Блаженный день, блаженный час». И вот возникает мысль, что и Гулак Артемовский, и Лысенко какую-то очень древнюю, скорее всего, казацкую, запорожскую молитву, утраченную нами, использовали. чем дорога, очевидно, чем по сердцу Наталка Полтавка, народу. Здесь есть вот равновесие между лирикой, трагедией, юмором. И вертеп тут есть, и Маруся Чурай тут есть, и сковорода тут есть. То есть она еще по-своему энциклопедия народной музыкальной культуры.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Кто сочинил оперу «Наталка Полтавка»?».